Добрый вечер, дорогие друзья. Извините, что заставил вас ждать. Сегодня очередной транспортный коллапс. В Москве еще пришлось давать какое-то очень длинное интервью, пока я сюда ехал. Но это такая вот несчастная судьба. Почти что с детства. Знаете, я не хотел особенно говорить сейчас о механике церковно-общественных отношений. Я думаю, что мы об этом еще поговорим. Я надеюсь, что будет большое количество вопросов, и я их всячески приветствую и в форме записок, и в форме ваших выступлений. И я не хотел бы какую-то длинную лекцию читать. Мне думается, что появятся люди, которые скажут вам об основах социальной концепции Русской Православной Церкви, о других церковных документах, которые излагают церковный взгляд на отношения с обществом и государством. Я бы хотел сказать нечто другое и, может быть, высказаться достаточно кратко, с тем, чтобы потом все-таки основное время уделить нашему общению в форме вопросов и ответов, в форме максимальной живой дискуссии. Не в форме ток-шоу, конечно. Я думаю, устраивать здесь передачу Андрея Малахова мы не будем, а потому что нет ведущего талантливого, который бы устроил нам какое-то такое экстремальное общение, как это иногда бывает в некоторых передачах. Вот, в частности, вчера была запись прямого эфира на канале «Россия-1», и эта запись прямого эфира, симуляция прямого эфира была посвящена теме появления в интернете фотографий в обнаженном виде актеров и актрис, а также известных публичных и околопубличных деятелей. Был очень жесткий разговор. Кончился он дракой между двумя известными в обществе людьми, один из которых представляет православную общественность, другой представляет люцифериан, как этот человек сам о себе говорит. И у меня было полное впечатление, что именно драка воспринималась как успех этого ток-шоу. К ней подходил и, может быть, даже подводил психологический климат. И вот когда она произошла, а мне кажется, люди, некоторая часть людей, которые участвовали в организации этого шоу, очевидно, сказали себе: жизнь удалась, у нас получилось, вот оно. Чем дальше, тем больше, наверное, вот именно к такой форме будут стремиться некоторые общественные дискуссии. Лично мне кажется, что все это очень плохо, хотя некоторые чувствуют себя героями после вот такого рода событий. Но это, может быть, тема для отдельного большого разговора, куда уходит культура дискуссии, куда уходит культура общения. Некоторое время назад я прочел очень интересный текст Сергея Сергеевича Харужева. Я не берусь его воспроизводить и даже цитировать, потому что текст достаточно сложный, при том, что одновременно это текст очень ясный и не относящийся к категории труднопонимаемых академических философских текстов. Так вот, помимо прочего, он сказал примерно следующее. Виртуальное общение в силу своей анонимности, в силу того, что в нем все меньше и меньше становится общение узнающих друг друга, видящих друг друга личностей, становится кризисом общения и в конечном итоге может свестись к общению и протоколов, так он назвал это понятие, это технический термин, но вот благодаря Харужеву сейчас термин, относящийся к философии коммуникации, действительно, вполне может быть так, что люди будут общаться протоколами. Между ними не будет настоящего личностного общения, будет общение функций, общение ников и аватарочек, общение множественности придуманных образов себя, героя такого великого, или фотомодели, или кого-то еще в этом роде. И, как пишет Харужий, вот тот вид общения, он постепенно приводит к тому, что оскудение общения ощущается самими участниками этого общения. Именно поэтому оно им становится нужно как наркотик. Они все больше и больше испытывают потребность в увеличении количества контактов, времени, проводимого в виртуальном общении, потому что чувствуют, что этого общения не хватает. Но утеряв способность общаться по-настоящему, они пытаются компенсировать эту потерю через увеличение объема общения ненастоящего. Тоже, конечно, тема для отдельного разговора. Собственно, я хотел сказать сегодня только вот о чем. В нашем внутреннем самоощущении как христиан или людей, стремящихся стать христианами, в нашем самоощущении как церкви, во взаимоотношениях церкви со внешним миром, с миром коммуникации, общения, с миром общественным, все больше и больше проявляются как бы два христианства. И они расходятся друг с другом. И они противостоят друг другу все в большей степени. Первое – это то, что я бы назвал христианством удобным. Это попытка сделать христианство комфортным для жизни в мире сем, в мире, в котором грех или пустота, или игра диктуют свои условия. И приспособленчество – это не только некая реалия советского времени. В советское время мы все время спорили, особенно когда гуляли по ночам по Москве с группой молодых христиан, кто настоящий христианин, а кто приспособленец. Вот вы знаете, есть такой протоиерей Сергий Кондаков, он сейчас ушел из канонической церкви, ушел в так называемую церковь митрополита, так называемого митрополита Агафангела. Мы знакомы с ним с примерно 14 или 15 лет. Тогда круг молодых христиан московских был очень узкий, и поэтому с этих пор все более-менее друг друга знают. Тот же митрополит нынешний Иларион Алфеев, тот же Алексей Пузаков. Еще, наверное, было, может быть, 10-15 молодых людей, 20. Большая часть из них из церкви ушла, кстати, что также тема для отдельного разговора. Но вот отец Сергий Кондаков постоянно выяснял, кто приспособленец, а кто нет. И мы до хрипоты спорили об этом, гуляя за закрытие метро по Красной площади и постоянно, естественно, поминая советскую власть. И тогда все было просто. Враг был один, и он был очевиден. Это была безбожная советская власть. И спорили, конечно, о приспособлении именно к ней. Когда я стал часто бывать на Западе, и в частности участвовать в мероприятиях Всемирного Совета Церквей и конференции Европейских Церквей, для меня стало очевидно, что приспособленчество – это не только простой феномен противостояния с одним врагом, который является явным врагом. Есть и гораздо более сложные ситуации. Известна тема венчания, так называемого венчания гомосексуалистов в некоторых христианских или, может быть, уже постхристианских общинах на Западе Европы. По этому поводу у нас были достаточно серьезные споры, причем это были споры людей, более-менее говоривших на одном языке, в частности, речь шла об известном христианском деятеле из Норвегии, достаточно искреннем человеке, никаком не гомосексуалисте, человеке абсолютно естественной ориентации, не испытывавшим радости от того, что в его церкви планируется венчание гомосексуалистов, но он объяснял мне свою позицию за венчание гомосексуалистов в очень простой логике. Так хочет государство. Так хочет передовая часть общественного мнения. Мы государственная церковь. Церковь Норвегии – это государственная церковь. Была тогда, сейчас уже нет, но в то время была, хотя и сейчас у нее очень прочные связи с государством. Если мы пойдем против предлагаемого нам решения о венчании гомосексуалистов, мы не сможем больше фиксировать акты гражданского состояния в наших приходских общинах и лишимся очень серьезной части дохода, который мы получаем, потому что исполняем эти государственные функции, а дальше у нас там где-то не сложится бюджет, и все рухнет. И это был основной аргумент. Я ему говорю, ну а как же, вот очевидно, вы знаете, что значительная часть верующих нашей церкви против. Говорит, ты не понимаешь, нет. Вот не сложится бюджет, и все. И все. Вот это был последний аргумент. Все разговоры о том, как к этому относятся люди, как к этому относится Бог, где здесь христианская истина, он воспринимался этим человеком как абсолютно какие-то наивные рассуждения, очень далекого от реальной жизни в сложном демократическом обществе Норвегии человека. Главное было в том, как практически выжить. Вот разговоры разговорами, а счета счетами, балансы балансами. Они не сойдутся, если церковь Норвегии потеряет доходы в связи с оформлением актов гражданского состояния, и за этим может последовать банкротство. А против этого не попрешь. Вот так мне было сказано, и в ответ на все свои рассуждения я потом услышал даже такую не очень вежливую, не очень вежливый намек на то, что наш приход в Осло располагается в ветеранской церкви, и вообще-то нужно думать, спорить или не спорить, да, потому что, так сказать, вы сидите на нашей территории, поэтому вот так вот, вы знаете, так осторожненько, осторожненько, лучше помолчите. Вот, ну, так сказать, очевидно, зная меня, вы, так сказать, можете себе представить, что я ему после этого сказал, но это просто пример. Это просто пример. И он говорит о том, что есть в окружающем нас мире, не только в Норвегии, но и у нас в России, в головах многих из нас, в нашем публичном пространстве, церковном и церковно-светском, церковно-общественном, попытка сформировать христианство, которое бы обеспечивало беспроблемную жизнь с некоторым религиозным элементом в мире, устроенном не по-христианским правилам и в мире, играющем в нехристианскую игру. Что происходит, если вдруг наше христианское призвание, наша первая любовь к Богу и к церкви вступает в противоречие с вот этими балансами и счетами, с нашими бытовыми, были бытоустроительными целями и интересами, с обывательской моралью, с разговорами о том, что не нужно лезть туда, куда тебя не просят, с настроениями людей, с которыми мы вместе работаем или учимся. Тебе многие подскажут, но не будь ты белой вороной. Тебе какая-то часть тебя подскажет, но не будь ты белой вороной. Это что? На тебя будут плохо реагировать девушки или юноши, а еще и начальство, а еще и преподаватели. А вдруг ты не получишь хорошую работу или потеряешь престижную работу? А вдруг старшее поколение, которое у нас является очень часто неверующим людьми, тебя осудит и лишит определенной поддержки? Вот подумай о балансах и счетах, о том, что действительно является реальной ценностью. Не пытайся жить так, чтобы это раздражало окружающих. Очень многие сегодня дают как бы правильный приспособленческий ответ на этот вопрос. И я боюсь, что возникает в нашей стране, так же, как и в большинстве стран мира, неоформленная, интуитивно существующая система приспосабливающегося христианства. Христианство, которое не хочет раздражать, не хочет будить совесть, не хочет вступать в противоречие ни с какими установками обывательской морали, обывательских правил, правил игры в обществе, которое эксплуатирует грех, эксплуатирует низменные человеческие инстинкты. Такая тенденция есть, я ее очень хорошо знаю по многим западным христианским или уже, как было сказано, постхристианским общинам. И к чему она приводит, я знаю хорошо. Вы знаете, большое количество людей не то чтобы утратило веру, остались какие-то внешние признаки религиозности или некоторые муки совести, которые периодически озвучиваются после третьей рюмки. Но в то же самое время образ жизни полностью подчинен тому самому миру всему, который живет не ради Бога, который живет ради вещей, ради спокойной, гармоничной, конфликтной, сытой жизни в своем обывательском мирке, ради практических бытоустроительных, мироустроительных целей. Все-таки при этом в России есть и другое христианство. Христианство евангельское, христианство, которое всегда ставит перед собой невыполнимые цели, и именно этим и сильно. Апостолы ставили перед собой невыполнимые цели. Любое человеческое сообщество, власть или иудейские старейшины, или языческие старейшины, или общественное мнение, те люди, которые ходили на бои гладиаторов, на иные зрелища, сказали бы им «безумцы». Да, это были безумцы. Это были люди, которые пошли против власти и народа одновременно. У нас некоторые люди пытаются идти против власти, что иногда нужно, но очень многие боятся, панически боятся пойти против доминирующих настроений в общественном мнении, то есть против большинства обывателей. И вот апостолы идут против власти и против народа одновременно, не обращаясь ни к власти за поддержкой против народа, ни к народу за поддержкой против власти, и побеждают, имея абсолютно нереалистические, утопические, наивные, безумные цели, идя только именем Господа. А христианство, которое, даже если ты живешь в современном окружении, позволяет тебе быть странником в этом мире, христианство, которое позволяет тебе быть рыцарем в этом мире, все еще существует в России. Ну, так же, как и на Западе, но в очень маленьких секторах общества, если говорить о Западе. А христианство, которое не оглядывается, как не оглядывались апостолы, будучи призванными Господом, даже на то, чтобы погребать своих мертвецов. А христианство, которое хочет устроить жизнь окружающего мира, не только свою личную жизнь, но жизнь всего мира по законам Царствия Божия, даже понимая, что это невозможно в испорченном грехом мире. Христианство, которое не боится говорить правду не только Владимиру Владимировичу или Дмитрию Анатольевичу или Борису Абрамовичу, но и значительным массам людей, которые привыкли считать, что те же измены супружеские – это нормальная, естественная вещь, те же аборты – это вещь, к которой все более-менее привыкли, там употребление наркотиков – тоже нормальная штука, верить одновременно в Христа и в гороскопы – тоже нормальная штука. Вот этому обществу сказать «нет, господа, все это ненормально» – это иногда гораздо сложнее по последствиям и по накалу дискуссии, чем спорить с Владимиром Владимировичем, и с Дмитрием Анатольевичем, и даже с Борисом Абрамовичем. Есть ли будущее у такого христианства в нашем обществе, в нашей стране? Вопрос для меня открытый. Я не знаю, я не уверен. Слишком многие сильные мира сего и не только имеющие формальную власть, но и умеющие моделировать общественные настроения, даже сами будучи людьми без всякой власти, хотели бы, очень хотели бы, чтобы христианство стало незаметным, приспосабливающимся и тихим, чтобы оно было где-то там, в частной и семейной жизни человека, за стенами храмов или церковных оград, дворов церковных, на специальных сайтах, в специальных журналах, в специальном кино, на специальных телеканалах, которые легко омаргинализовать, чтобы оно не выходило в общее пространство и не получало выход на диалог с теми людьми, которые не желают слышать о христианстве, боятся этого, ненавидят это и очень заинтересованы в том, чтобы их совесть до поры никто не будил. Перед лицом всех этих тенденций, всех этих сил непросто жить по Евангелию, непросто вспоминать о том, что именно Нагорная проповедь является нашим обязательным императивом в жизни. Не обрезанные 10 заповедей, очень интересно, иногда говорят некоторые светские люди о том, что религиозный кодекс поведения – это 10 заповедей Моисеевых, при этом просишь их назвать эти заповеди, никто не помнит первых 4, которые относятся к взаимоотношениям, извините за тавтологию, между человеком и Богом. Говорят только о последних 6 заповедях, иногда забывая о некоторых из них, и при этом получается так, что оставляются и почему-то объявляются религиозной системой ценностей нравственных только те заповеди, которые относятся к социальной механике. И таким образом пытаются приравнять религиозную систему ценностей к секулярной системе ценностей, которая тоже задает на более проработанном, кстати, уровне социальную механику. На самом деле нам нужно иметь в виду, что наш закон – это не заповеди с 5 по 10. Это Нагорная проповедь Господа Иисуса Христа, которая, да, очень сложно сопоставима с большинством реалий современной экономики, современной политики, но сопоставлять всегда нужно. И эти реалии с тем, что мы читаем в Евангелии, и нашу жизнь с тем, что мы читаем в Евангелии. Да, мы, наверное, вряд ли сможем построить Царствие Божие на земле, да нам его Господь и не обещал. Но стремиться к тому, чтобы жизнь людей была устроена по Божию закону, надо. И заботиться о том, чтобы мир, по крайней мере, не превращался в ад, если уж нельзя его превратить в рай, как об этом писал один из русских религиозных философов, тоже надо. Вот этот вопрос, какие мы христиане, или мы христиане мира сего, боящиеся войти с ним в противоречие, или мы христиане Нагорной проповеди, это вопрос, который стоит, по-моему, сейчас перед многими в нашем обществе, многими в нашей церкви и, наверное, перед каждым из нас. Спасибо. Собственно, говорить больше я не хочу. В жанре монолога был бы рад услышать ваши вопросы, ваши реплики, а может быть, даже больше реплики, чем вопросы, и можно их, наверное, озвучивать как в форме записок, так и еще лучше вот через микрофон, который вы видите. Спасибо. Пожалуйста, давайте все-таки начнем не с записки, а с живого выступления. Пожалуйста. Да-да, пожалуйста.
Татьяна, очень тронута вашим призывом. Такой вопрос. Сейчас мы наблюдаем такое в прессе и в интернете, ну, в СМИ во всех, в общественных, после поднесения пояса Богородицы в Этапецкого архимандрита Ефрема греческие власти, ну, будем говорить, он находится в заключении. Как вы на это смотрите, в защиту наших православных христиан, вообще нужно ли объединяться в защиту старца Ефрема, или нужно промолчать об этом? Вот ваше мнение. Я на данный момент при себе имею бланки подписи защиту старца Ефрема. И могу сейчас предоставить, чтобы люди могли подать свой голос. Спасибо.
Большое спасибо. Дело благое. Я с радостью подпишусь. Те, кто желает, наверное, тоже смогут это сделать, если это не будет нарушать распорядка работы этого учреждения. Ну, очевидно, где-то в фойе можно будет это сделать. Пожалуйста, пожалуйста, я с радостью подпишусь. Действительно, тема достаточно сложная. Это вопрос, может быть, если говорить о профессиональном разделении и церковных обязанностей, не вполне ко мне. Это вопрос скорее к отделу внешнецерковных связей. Есть, кстати говоря, и некоторое количество православных общественных объединений, которые сегодня участвуют в судьбе отца Ефрема. Если я правильно понимаю, по одному из судебных дел был вынесен приговор, который сейчас отменен вышестоящим судом, Ареопагом, то есть Верховным судом Греции. По второму делу осуществляются следственные действия и ожидается, очевидно, достаточно долгое следственное и судебное разбирательство. Озеро с островом, из-за которого разгорелся сыр-бор, было передано, исторически принадлежало монастырю, и было, и его право было закреплено не только древними актами византийских императоров и турецких властей, но и законодательным актом Греции 1924 года, то есть вполне современным по нашим меркам документом, который потом был беззаконно отменен. И монастырь пытается восстановить справедливость. Эта справедливость была восстановлена одним из решений судов, а дальше возникает вопрос о том, насколько корректно, в том числе с экономической точки зрения, и с точки зрения экономических интересов греческого правительства, был произведен обмен озера с островом. Уже достаточно долгое время занятых светскими учреждениями и обремененных планами под застройку на некоторую недвижимость в Афинах и других районах Греции. Спор, конечно, сложный. Ясно, что он будет тянуться в самом лучшем случае месяцами, а скорее всего годами. Он уже и тянется долгие годы. Но вне зависимости от хода и возможного исхода этого спора, совершенно очевидно, что обстоятельства данного дела и обстоятельства жизни отца архимандрита Ефрема мало вяжутся с теми основаниями, которые обычно применяются для заключения и под стражу подозреваемого в рамках как международного права, так и национальных за законодательство большинства государств. Как правило, заключаемый под стражу подозреваемый – это общественно опасное лицо, лицо, которое имеет склонность либо к давлению наследствия, либо к тому, чтобы скрыться от правосудия. Вот я совершенно убежден, что известнейший греческий духовник, настоятель одного из афонских монастырей, который живет абсолютно на виду, и который известен своей предельной честностью в отношениях с окружающими людьми, не представляет опасности для общества, не склонен к тому, чтобы скрыться от правосудия, не склонен к тому, чтобы оказывать давление на кого-то. Поэтому возникает вопрос о том, насколько соразмерна вот эта мера за заключение под стражу по отношение к человеку, который настроен на взаимодействие со следствием, который, как я убежден, не представляет общественной опасности, который серьезно болен и, конечно, очень страдает как физически, так и нравственно, оказавшись сейчас в тюремной камере. Пожалуйста.
У меня такой вопрос. Можем мы, вот касаясь ваших инициатив и темы общественно-политического движения или образования православных партий, опираться на опыт, скажем так, николаевских, я имею в виду святого императора Николая Александровича, это свод основных законов 6-го года, на основании которых проводились, скажем, реформы успешной Столыпина, и та, скажем, поддержка православных, монархических, патриотических движений, которые, в общем-то, в основном можем упомянуть Союз Русского Народа, то есть ведущие уже ныне прославленные во святых иерархи, они, начиная даже Тихона и Алексея Симанского, ну, вот просто на наш контекст, вот, предположим, Ивашов, да, это тоже у нас Союз Русского Народа, движение соборное. То есть у нас есть одна возможность, предположим, формировать общественно-политический, предположим, Всемирный Русский Народный Собор, то есть движение, которое будет головным мозгом общественной палаты. То есть это вот одна ветвь, да? То есть это консультативный орган такой. А другая, вот есть, предположим, вот такая тенденция образования, ну, они действительно будут узко такие, скажем, партийные какие-то цели, задачи ставить, ну, в том числе, предположим, объединение, вот как раз, я думаю, это более проблематично, вот более широкого, так как сейчас вот есть там Национальный фронт, еще различные такие вот объединения, то есть вот насколько целесообразно, предположим, все-таки опираться на тот опыт, положительный, может быть, отрицательный, или вообще ваша оценка, вот я имею в виду первые четыре царские думы, да, тут особенно, может быть, в третью, четвертую. То есть там духовенство и, вот, скажем, упомянутые мной движения и партии, они сыграли, в общем, ну, даже не то, что октябристы, центристы, да, но, я имею в виду, правое движение, правое крыло, положительное, скажем, значение и роль в формировании, в общем-то, гражданского общества, которое было у нас после 1905 года. Спасибо за внимание.
Спасибо большое. Как, наверное, вы увидели из некоторых текстов, которые я за последнее время опубликовал, я не призывал к созданию православной партии или православной группы в рамках более крупных партий. Я, собственно, поставил вопрос, может ли это сегодня получиться и нужно ли это. У меня ответа на этот вопрос нет. Опытов было очень много за 90-е годы. И вообще, некоторые комментарии по поводу формирования возможной православной политической силы или политических сил делаются людьми, как будто вчера родившимися и не знающими о том, что и в истории России, особенно в начале 20 века, и в истории постсоветской России, и в 90-е годы было очень много примеров христианского политического действия. Другое дело, что в 90-е годы эти примеры были малозначимыми, и имела место очень большая проблема, которая в целом свойственна нашей православной общественности, к сожалению, это проблема одновременно раздробленности и большого количества мелких вождей, которые каждый из которых считали себя центром Вселенной, а конкурентов – врагами народа. Иногда дискуссия велась более-менее корректно, иногда она происходила в очень жесткой форме дискуссии между представителями и особенно руководителями разных христианских политических групп. Но, тем не менее, идея в обществе присутствовала. Очень интересно об этом, обо всем писал Александр Владимирович Щипков, который выпустил специальную книгу на тему попыток воссоздания христианских политических сил в России в 80-е и 90-е годы, и в частности по поводу создания христианско-демократических партий и групп. Сегодня на самом деле есть уже раз, два, три, возможно, четыре группы, которые собираются создать некие политические организации, которые вряд ли будут называться официально христианскими или православными, потому что это не допускается законодательством о политических партиях, но в то же время они могут, очевидно, придерживаться христианских ценностей в той или иной форме в своей деятельности. Итак, уже есть три группы, возможно, сейчас формируется четвертая. Что получится у этих групп, я не знаю. Более того, есть две более крупные политические сети, скажем так, которые, очевидно, будут формировать уже, это практически решенный вопрос, будут формировать политические партии, в которых в той или иной степени, очевидно, будет присутствовать некий набор ценностей, связанных с православием. Пока вот во всем этом бульоне нет элементов, которые стремились бы к объединению. И, к сожалению, вполне возможно, что все и кончится тем, что будет создано большое количество разных объединений, которые будут, наверное, находиться в определенной оппозиции друг к другу. Мне бы хотелось надеяться, что раздробленность все-таки будет преодолена, но для этого нужно либо чудо, либо какие-то очень сложные консультативные механизмы. Лично моя версия объединительных процессов могла бы быть следующая. Нам нужно поступать в целом ряде инициатив, которые связаны с православной общественностью, по принципу полицентричности. Попытка избрать одного лидера никогда не удастся. Нужно, очевидно, иметь на равном уровне какое-то количество заметных фигур, и единственной фигурой, которая могла бы обеспечивать единство тех или иных процессов организационных, могла бы быть фигурой, которая держалась бы low profile, была бы каким-то координатором, техническим секретарем и так далее. Если вот нечто подобное получится, может быть, появится шанс на объединение. В противном случае, скорее всего, мы будем иметь большой набор разных групп, разных инициатив. И было бы, конечно, важно, чтобы люди, которые составляют эти группы, имели бы перед глазами как дореволюционный опыт, во многом удачный, так и опыт 90-х годов, который, по большому счету, не состоялся именно из-за раздробленности и мелкого вождизма. Ну вот, если позволите, теперь я бы прочел бы некоторые записки. Мне попала в руки книга про чудотворную икону святого Бонифатия из Аглаиды, которая появилась на Волге. Правда ли это, или это рекламный ход издательства, разместившего фото иконы в книге и письма исцелившихся от пьянства и других зависимостей людей? Я об этом, к сожалению или к счастью, ничего не знаю. Абсолютно ничего. Если это церковное издательство, значит, наверное, можно ему верить. Если это светское издательство, нужно проверить. Нужно, если вас интересует серьезно этот вопрос, может быть, обратиться в издательский совет Русской Православной Церкви, чтобы узнать, имеет ли данная книга церковное одобрение. Может быть, просто к кому-то из известных священников. Может быть, просто написать в епархию, откуда происходит сведения об этом чудесном явлении. Может быть, епархиальный архиерей знает эту ситуацию хорошо. Может быть, есть кто-то в епархии, и кто знает ее хорошо. Как правило, у православного христианина не должно быть оснований априори не доверять любым разговорам о том, что где-то исцелился человек от пьянства, от иной зависимости, о том, что люди получают помощь от Божьей Матери по молитве. Но если эти разговоры действительно сопровождаются лжеучениями, сопровождаются разговорами о том, что только здесь можно получить спасение, вот вся остальная церковь это что-то не то, а вот здесь есть единственное место, куда нужно стремиться, то может иметь место духовная опасность. Но так или иначе, я думаю, что стоит обратиться либо в издательский совет, либо в епархию, откуда поступают сведения о действительных или мнимых чудотворениях. Вопрос достаточно длинный относительно универсальной электронной карты. Есть какое-то количество людей, которые не принимают этой карты, и церковь много раз вела переговоры с органами власти разных уровней, и выступали публичные представители церкви относительно того, чтобы принятие этой карты было добровольным. Как Минздрав соцразвития, так и власти города Москвы заверили представители церкви в том, что добровольность будет соблюдаться. Минздрав соцразвития сделал по этому поводу официальное разъяснение. Московские власти уклонились от того, чтобы такое разъяснение дать, хотя об этом с ними была достигнута предварительная договоренность. Пока карта действительно не присваивается как обязательный документ, и есть основания, что в обозримом будущем добровольность будет сохраняться, но одновременно поступают противоречивые импульсы. С одной стороны, нас периодически заверяют в том, что карта не будет использоваться как обязательный документ, удостоверяющий личность. И вообще как документ, удостоверяющий личность, поскольку наши правоохранительные органы, спецслужбы опасаются того, что карту будет легко подделать, что могут быть применены средства, позволяющие при помощи карты одному человеку выдавать себя за другого. И поэтому, насколько мне известно, МВД, ФСБ, некоторые другие ведомства выступают против того, чтобы карта стала тотальной альтернативой паспорту. В то же время поступают и другие сигналы, в частности, говорящие о том, что есть намерение создать некую базу данных, государственную базу данных, которая будет интегрировать сведения обо всех действиях, которые человек будет предпринимать при помощи универсальной электронной карты или документов, которые обеспечивают электронный контакт человека с государством или с коммерческими учреждениями, уполномоченными государством на совершение определенного рода действий, то есть на выплату пенсии, на медобслуживание, на транспортные услуги и так далее. Консолидированная база данных многих пугает. О чем все-таки здесь речь? Почему так много споров относительно идентификатора, который будет действовать в паре с некой глобальной всеобъемлющей базой данных? Проблема в том, что все действия человека будут в этой базе данных учитываться и отслеживаться. Успехи или не успехи в учебе и на работе, с детского сада до пенсии. Обращение к врачу. Перемещение по стране или по миру. В идеале круг общения, если можно будет дистанционно определять местонахождение человека, который обладает картой, чипом или чем-то в этом роде. Покупки, если карта будет основным или даже безальтернативным способом произведения расчетов. Во всех этих случаях о человеке будут знать, как вы понимаете, практически все, откуда очень недалеко до формирования у человека чувства абсолютной беззащитности перед властью, национальной или международной. Как вы знаете, такое чувство является очень сильным средством психологического давления. Если человек понимает, что о нем знают абсолютно все, он будет панически бояться того или тех, кто обладает о нем таким массивом информации. Мы сегодня говорили о том, что в обществе и в церкви возникает опасность теплохладного приспособленческого христианства. Вот если, например, когда-либо кто-либо постарается сделать так, чтобы на уровне закона или на уровне обязательных требований лояльности возникнут требование к человеку отказаться от того, чтобы он придерживался религиозного образа жизни, или бы утверждал о единственности истины, или не примирялся с легитимизацией некоторых пороков, в частности, того же гомосексуализма. Вот если эти требования будут выдвинуты на уровне обязательности или квазиобязательности, только отдельные герои будут этому противостоять и говорить: «Нет, я хочу жить иначе, нет, у меня другие убеждения». Большинство общества, 95% или больше, в ужасе подчинятся. Хотя бы только потому, что они будут знать, что они знают все. Более того, мы понимаем, что если идентификатор, дающий ключ к базе данных, будет безальтернативным средством общения человека с государством, с коммерческими структурами, исполняющими жизненно важные функции, это значит, что если у тебя отнимут идентификатор, ты становишься вычеркнутой жизнью общества, ты становишься никем, и при тенденции к уменьшению количества наличных денег ты можешь оказаться просто без элементарных вещей, связанных с жизнеобеспечением. Такое развитие событий многих пугает. И при всем понимании того, что некоторые из этих людей высказывают иногда неадекватные мысли, интуиция у людей в некоторых аспектах этой проблемы работает очень правильно, и к этой интуиции стоит прислушаться. Отец Андрей Кураев утверждает, что празднование Рождества Христова надо перенести на 1 января. Я слышал об этом мнении. Действительно, календари – это в значительной степени условная вещь. На небе, где нет времени, всегда праздник. И христианин должен помнить об этом. Но есть определенная, выработанная веками система церковных праздников, на которую завязан богослужебный год, особенно это касается так называемых переходящих праздников, которые празднуются от Пасхи до Пасхи. Празднование Рождества Христова также имеет определенную укорененность в светоотеческой мысли, оно отсчитывается от времени Благовещения, и есть целый ряд как исторических, так и логических оснований для того, чтобы праздновать Рождество Христово именно тогда, когда оно празднуется. Тем не менее, как я уже говорил, были времена в истории Церкви, когда Рождество не праздновалось, люди спасались. А были времена, когда Рождество и Крещение и праздновалось в один день, и люди спасались. Но главное для меня в данном споре не в том, как относиться к высчитыванию определенных дат, а в том, стоит ли ломать через колено традицию, к которой привыкло большинство верующих людей. Мне думается, что для этого достаточных оснований нет. Некоторые нам постоянно говорят, хотя об этом, наверное, более активно говорили лет 10 назад, что нужно жить, как весь остальной мир. Нужно праздновать торжество тогда, когда его празднуют западные христиане. И значительная часть, хотя и меньшинство православных христиан, между прочим. Вот меня несколько удивляет такая постановка вопроса. Быть как все, вот опять быть как все. Вот этот аргумент мне очень не нравится. Мусульмане, евреи, китайцы живут по собственному календарю, часто совмещая, впрочем, его с европейским, но они почему-то хотят быть собой, а не быть как все. Я думаю, что нам тоже стоит периодически ставить перед собой вопрос, что для нас важнее, быть собой или быть на самом деле не как все, а как определенная часть населения Земли, потому что которые почему-то считают, что быть как все, это значит быть как они. Нельзя верить одновременно в Христа и в гороскопы, это значит ссылка на меня. А как же волхвы из Евангелия? Верно ли, что это те же самые астрологи в нынешнем понимании? О них говорится как будто в положительном русле. Да, это были люди, которые наблюдали звезды. И мы, очевидно, не знаем, какие они делали выводы из наблюдения звезд. Но вот я совершенно убежден в том, что духовно опасно пытаться, исходя из расположения звезд, спланировать свое будущее. Об этом писал и святитель Василий Великий в Шестодневе, где он, кстати, признает, что можно узнавать определенные природные процессы, исходя из расположения звезд. И не случайно астрономия выросла из астрологии, и не случайно люди, очевидно, подмечали какие-то закономерности, действительные или мнимые. Но проблема с астрологами именно в том, что они пытаются навязать тебе определенную программу поведения. Они пытаются объяснить тебе, что вот там сегодня, или в эту неделю, или в этот месяц, или в этом году нужно делать одни дела, а в какое-то иное время другие. То есть пытаются все время вернуть наше христианское или постхристианское сознание к древней языческой мысли о существовании судьбы. Судьба – это не христианское понятие. Судьбы нет. Есть свобода. Человек сам созидает свою жизнь, он сам принимает решения, и хорошо, если эти решения согласуются с волей Божией. Человек не запрограммирован, он не скован ни звездами, ни последствиями, которые якобы могут происходить от сочетания звезд и от их расположения на небе. И не случайно Господь скрыл от человека будущее. Мы всегда должны быть настроены на то, чтобы жить по Божьим заповедям, исполнять Божью волю и делать добрые дела. Мы всегда должны быть готовы к встрече с Господом после нашей кончины или после кончины этого мира. Мы не должны откладывать на завтра ничего, что можно и нужно сделать сегодня, если речь идет о добром деле. Не случайно говорит о Священном Писании: «Хлеб наш насущный дашь нам днесь, солнце да не зайдет во гневе вашем». Каждый миг жизни важен, каждый день жизни важен. Поэтому, если мы начинаем верить в судьбу и оглядываться на предлагаемую нам кем-то программу, которая якобы предсказывает или формирует наше будущее, то мы на опасном пути. Именно враг рода человеческого обычно пытается подсказывать нам ложные предзнаменования будущего и таким образом пытается заставить жить не по Божьей воле, а по своей воле, чтобы мы верили в эту якобы существующую судьбу, строили свои жизненные планы, исходя из нее, подстраивались под не нами определяемую, не нашей волей созидаемую картину нашей будущей жизни. Вот именно поэтому есть и очень серьезное расхождение между теми установками, которые дают людям астрологи, и тем учением, которое провозглашает церковь, и Божьим откровением, которое транслирует людям церковь. Судьба и свобода – это противоположные вещи. А противоположные, да? Вот это нужно обязательно помнить. Гомосексуализм – это грех или это врожденная аномалия, не зависящая от воли человека и его выбора? Большой спор. Некоторые западные христиане или постхристиане основывают целые богословские или псевдобогословские концепции на утверждение о том, что гомосексуализм всегда имеет генетическую природу, а значит, человек не может и не должен бороться с проявлениями этой природы, это не его вина. Некоторые даже договорились до того, что Бог создал одних людей гетеросексуальными, а других гомосексуальными, и значит, все это является богатством проявления образа Божия в человеке. Именно такая в свое время формулировка была предложена на одном из мероприятий Всемирного совета церквей, как формулировка для итогового документа одной из секций. И, кстати, православные тогда активно протестовали, но не все, целый ряд иерархов некоторых поместных церквей сидели им и молчали при этом. Вот еще один разговор о приспосабливающемся христианстве. Лично мне думается, что есть определенное количество людей, которые родились с определенными и физическими, и душевными изъянами, которые могут подталкивать к тому поведению, о котором мы сейчас говорим. И в пасторском опыте практически любого, по крайней мере, городского священника, есть опыт общения с такими людьми. Но это не значит, что они не имеют в себе сил бороться с теми наваждениями греховными, которые у них могут быть. Кстати говоря, такого рода наваждения, они бывают чаще на вождения имеются в виду, связанные с блудными помыслами, они чаще бывают у гетеросексуальных людей, и, может быть, даже чаще у женщин, чем у мужчин, но есть люди, у которых действительно стойкое есть влечение к лицам собственного пола, и у некоторых из них это происходит не столько по их вине, сколько из-за того, что действительно у них есть определенное врожденное искушение, искажение, извините, душевного и физического состояния. И эти люди, конечно, должны быть в поле особо тонкой, особо серьезной пастырской работы. Но в большинстве случаев, и вот это я вам абсолютно точно скажу, если исследовать нашу общественную жизнь, наш шоу-бизнес, некоторые секторы нашего социума, вот в большинстве случаев все эти настроения и все эти влечения – это следствие навязанного человеку разврата. Через определенные субкультуры, через определенные элементы массовой культуры, через среду, которая часто формируется в том или ином коллективе творческом или связанном с тем или иным местом тусовки, или связанном с тем или иным учебным заведением. И бывает и такое. Вот очень часто человек формируется в определенной среде под жестким влиянием этой среды, которая выражается либо в личном общении, либо в каких-то псевдокультурных влияниях. Так что в большинстве случаев речь идет именно о развращенности, которая подсказывается человеку со стороны тех, кто находится рядом с ним, и часто подсказывается очень, скажем так, агрессивно и навязчиво. Сейчас появляются законопроекты, которые направлены на ограждение несовершеннолетних от пропаганды гомосексуализма. Похоже, что в наших регионах сейчас законопроекты такого рода пробивают себе дорогу, и легитимность законодательных решений, о которых идет речь сегодня, подтверждена нашим Конституционным судом. Я надеюсь, что и федеральный законодатель обратит внимание на те нормы, которые уже сегодня стали частью права в регионах. Но меня очень удивляет, почему организации гомосексуалистов, которые состоят по преимуществу из людей, отрицающих связь между гомосексуализмом и педофилией, одновременно так жестко ополчились против этих законов, всячески противодействуя их принятию, жалуясь в некоторые западные организации, получая поддержку в лице некоторых деятелей Совета Европы. Вот с одной стороны нам говорят, что гомосексуалисты не нацелены на то, чтобы вовлечь в свои ряды несовершеннолетних. С другой стороны, мы видим, что пропаганда в особой мере, в особой степени, с особой агрессивностью ориентирована именно на юношество, и оказывается жесткое противодействие тому, чтобы принимались меры, позволяющие вести пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. О чем это договорит? А какие действия осуществляет церковь по предотвращению внедрению в общественную мысль принятие гомосексуализма как нормы жизни? Ну, вот, собственно, об этом сейчас и говорили немножко уже мы с вами. Очень важно, чтобы не появилось в нашей стране, в других православных странах, запрета на критику этого явления, на критику пропаганды гомосексуализма, на то, чтобы оспаривать нормальность гомосексуализма. Если у нас сохранится свобода высказываний на эту тему, то, я думаю, мы многое сможем сделать и многих сможем уберечь. Есть еще вопросы? Я так понимаю, что мы уже исчерпали наше время, но только если можно кратенько, пожалуйста, очень кратенько.
В особенностях вашего взаимодействия с медиапространством. Вот в интернете такой способ называют троллингом. Вот. Живет, например, светские СМИ, пишут там про Анастасию Волочкову, или православные пишут, что новый храм открылся, и вдруг вы с православным дресс-кодом или там вот Маркесом бороться почему-то.
Видите, я много чего говорю, но, к сожалению, некоторые СМИ выделяют только отдельные вещи. Ну что ж, Богом судья, я не боюсь того, что тема Маркеса. И, кстати, так сказать, интересно, что мой коллега по русской службе на новостей, недавно выступая на эту тему, признался, что в той беседе, которую он потом цитировал в виде новости, сделав за оговорок про Маркеса, я про Маркеса не сказал ни слова. Это были его слова. Ну что ж, вот, так сказать, признался, значит, признался. Но вы знаете что? Я не боюсь того, что то слова могут быть либо неправильно интерпретированы, либо из 10 пунктов будет избран один, и вокруг него будет построена такая бурная общественная дискуссия. Самое главное — говорить, а самое главное — говорить с самыми разными людьми. Нам в те же 90-е годы говорили: не лезьте туда, не лезьте сюда. Подсказывали, что лучше молчать по целому ряду вопросов жизни страны, но мы говорили. И за 20 лет научились не бояться того, что кто-то тебя неправильно интерпретирует. Правда пробьется все равно.